генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 30 сентября Православная Церковь праздновала память святых великомучениц Вера, Надежда, Любовь и матери их Софии, которые погибли во имя Иисуса Христа в 137 году. Эти имена уже много столетий одни из самых популярных в России. Многие женщины, носящие их в день своих святых покровительниц, стараются попасть в храмы, чтобы почтить память святых. Так сложилось, но, к сожалению, в нашем городе нет храмов их честь. Однако много лет назад в селе Константиново в церкви Казанской иконы Божьей Матери был устроен боковой предел. Пережив гонение на православие, сегодня он восстановлен, и для прихожан храма День памяти великомучениц всегда отмечается с особой торжественностью, как престольный праздник. Казанская церковь является памятником архитектуры XVIII века, но впервые о ней упоминается в окладной книге за 1676 год. Только в то время она значилась деревянной. Как известно, в царствовании Петра I действовал указ о запрете каменного строительства вне Санкт-Петербурга. Поэтому возведение каменной церкви относится лишь ко времени владения селом князем Голицыным. В 1779 году по проекту знаменитого столичного архитектора Ивана Старова на средства Александра Михайловича возводится в Константинове классическое произведение храмового зодчества.
Церковь уже тогда была, с самого начала была, называлась Дворцовой церковью, потому что поместье было, принадлежало, значит, Санкт-Петербургскому духовенству. Поэтому здесь практически... Я вот думаю, что даже, наверное, и цари вот здесь, где мы с вами стоим, тоже валились. Иногда, может, приезжали на какое-то время.
Эта церковь известна тем, что именно в ней принял святое крещение величайший русский поэт Сергей Есенин. Здесь венчались его родители. Но время-то было сложным, и после прихода к власти советов она была закрыта в 1937 году.
Здесь вот склады были с зерном. Зерно горело. Здесь вот черное было, естественно. Здесь открывались. Целая проблема. Вот. Молотилки, сортировки, которые веяли, сеяли, они пыхтели. Здесь, значит, дымище было постоянное. Вот здесь, вот именно в этом месте, кстати говоря. Здесь были тоже телеги разные, так далее. Ну, складское оборудование, колхозное складское оборудование.
Лишь через 50 лет по ходатайству жителей рядом расположенных сел храм Казанской иконы Божьей Матери был возвращен в лоно Русской Православной Церкви. Постепенно он стал возрождаться из руин и запустения. Верующие считают величайшим чудом, что в храме сохранились особо чтимые иконы – Казанский образ Божьей Матери и икона мученицы Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии. Ее написание относится к концу 19-го, началу 20-го столетия. На ней изображены три юные отроковицы с матерью, смиренно отпускающей их на мученическую смерть. Сегодня икона открыта для поклонения верующим. Многие притекают к ней в молитвах и особенно в день памяти святых мучениц.
Воспешествуйте нам во смиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззаконие наше, и да помилует нас грешных и щедрот своих, да сподобит нас Христос Бог, Ему же славу высылаю, собеначальными отцем и пресвятым, и благим удовлетворяющим ее духом, на непризна, и во веки веков.
30 сентября на протяжении многих лет верующие чтят с особой любовью святых мучениц II века. Не зря им посвящали храмы, и в младенчестве нарекали их имена своим детям верующие люди. Вера, надежда и любовь, понесшие свой особый подвиг, родились в Италии. Их овдовевшая мать, святая София, жила благочестивой жизнью истинной христианки, воспитывая своих детей в любви к Богу. Девочки носили имена главных христианских добродетелей и росли в послушании у своей мудрой матери. Святая семья не скрывала своей веры и бесстрашно исповедовала имя Иисуса Христа. Об этом донесли императору Адриану, который повелел привести Софию и ее дочерей в Рим. Те четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали свою веру во Христа.
Когда они пришли туда, они были готовы к тому, чтобы стать, так сказать, быть такими, какими они хотели быть, чтобы готовым быть, отдать свою жизнь за Христа. Они были спокойны, они пришли как будто бы на пир. И все те, которые рядом сидели с императором, они все удивлялись, как так, такие молодые девицы, зная прекрасно, что они христиане, зная прекрасно, и они знали, что их ожидает. И тем не менее, они спокойно вели себя и свой разговор с императором.
Несмотря на свой юный возраст, Вере было 12 лет, Надежде 10, а Любови лишь исполнилось 9, а драковицы оставались непоколебимы. Святых мучениц бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Но, претерпевая невиданные страдания, святые девы славили Иисуса Христа и были стойки в своей вере. Для святой Софии была уготована самая страшная пытка. Перед глазами любящей матери предстали страдания ее дочерей. Но, проявив мужество и смирение, святая укрепляла от раковиц во время тяжких мук. В конце концов, девиц обезглавили.
Казалось бы, вещь уникальная для нашего православного христианства, потому как в таком возрасте, казалось бы, да, уже можно было бы как-то подумать о том, что не делать этого. Можно пойти бы на сговор с правителями, которые обещали хорошее устройство хорошей жизни там и так далее. Но, тем не менее, вот эта неприступность их и свои желания отдать свою душу за любовь к Богу, она взяла свой верх за счет того, что мать их воспитала такими, какими они должны быть.
Святую Софию не подвергли телесным мучениям. Она погребла честные останки своих дочерей и 2 дня не отходила от их могилы. На 3-й день Господь послал ей тихую смерть и принял ее многострадальную душу в небесные обители. За великие муки матери, претерпевшей страдания и смерть своих дочерей, без колебаний, предав их в волю Божию, святая София удостоилась быть прославляемой как великомученица.
В первую очередь она подвигла и воспитала таким образом своих чад, своих юных девиц в любви к Богу, в отстаивании идей Иисуса Христа, терпимости, смирению и кротости.
К духовным добродетелям, в честь которых были названы святые мученицы, должен стремиться каждый христианин. Эти слова глубоко символичны для души каждого русского человека и по тому значению, которое заложено в каждом из этих имен – вера, надежда, любовь и мудрость Софии. По слову святых отцов, жизнь человека преобразится, если он будет следовать этим важнейшим христианским добродетелям, а находятся они всегда во взаимной связи, как кольца одной цепи. Если человек теряет веру, тщетна надежда, угасает любовь. Но обретая любовь, он, несомненно, найдет и веру, и надежду.
В день памяти мучениц веры, надежды, любови матери их Софии мы вспоминаем еще одну нашу незначительную святую блаженную Любовь Рязанскую, или как ее ласково называют в народе Любушку. Согласно церковному календарю, этот день не является днем ее памяти, но уважение и почитание рязанцами этой святой так велико, что люди обращаются к ней с особой молитвой и 29 сентября, когда блаженная Любовь праздновала день своих небесных покровительниц. Как и святые мученицы, она также стяжала благодать Святого Духа и многочисленные добродетели.
Любушка Рязани Голубушка, так говорят про блаженную Любовь Рязанскую в народе. И не зря. Особая доброта, забота о ближних и глубокая вера в милость Божию. За эти качества ее помнят и любят до сих пор. Ежедневно в Никольский храм, где находится мощи святой, приходят люди со своими скорбями и просьбами. Каждый обращается с молитвой к блаженной Любови, и многим она помогает заступничеством перед Богом. Кто-то по молитвам к ней получает исцеление болезни, у кого-то разрешаются сложные жизненные проблемы, кто-то просто получает поддержку и облегчение в ежедневных трудах.
человек, который стяжал много любви. И эта любовь, она настолько истекала из нее и сегодня истекает, что она очень старится и возвращается обратно. Ну, мы, например, можем в нашем храме это ощущать, собственно, на себе, потому что люди приходят к Любушке и благодарят ее, постоянно благодарят. Все праздники, даже такие, может быть, не совсем уставные праздники, такие как, например, день рождения Любови Рязанской, вот и то в этот день, где очень много приходит, люди ее почитают.
Любовь Сухановская, или, по другой версии, Суханова, родилась во второй половине XIX века в семье бедного рязанского крестьянина. С детства она была обездвижена, но при этом много молилась и жила церковной жизнью. К ней часто приходил священник Рязанского хода Иерусалимского храма для исповеди и причастия. В 15 лет девочке явился особо почитаемый ею святитель Николай Чудотворец и велел принять на себя подвиг юродства. После этого девушка смогла ходить. Она покинула родной дом и стала жить на улице, находя приют у знакомых и незнакомых людей и предсказывая им будущее.
Если говорить о подвиге ее, то, естественно, она также носит имя той добродетели, которую она всю свою жизнь стяжала. Недаром даже, мол, если жития почитаем ее, да, то мы можем увидеть, как вот, когда она даже по рыночкам ходила, ну, вот, да, вот, если кто, жители нашей Рязани знают, вот есть торговый городок, там раньше тоже между храмами, рядом с Казанским монастырем, были разные лавочки, рыночки. Вот, и она ходила там, и люди даже, торгаши, так и считали, что если Любушка зашла в лавочку, значит, где-нибудь удачно. Да, и даже стремились всегда что-то ей дать.
В житии Святой Любови описано много примеров того, как она помогала жителям Рязани, в первую очередь своей молитвой. Если она приходила в чей-нибудь дом, ее всегда старались принять радушно и с особым вниманием. Люди знали, что необычная женщина в простом платье может предсказать радость или предупредить о несчастье, утешить в скорбях и помочь добрым словом. Ее пророчества всегда были иносказательны, поэтому горожане внимательно прислушивались к словам блаженной Любушки, присматривались к ее поступкам и старались понять их глубокий потаенный смысл.
Вот она была очень всегда приветливая, ласковая. Она была из тех людей, которых вот мы сегодня называем нищими. Но если мы сравним сегодняшних нищих с Любушкой, да, то мы можем видеть, что они совершенно разнятся. Она всегда была опрятная, чистенькая, аккуратненькая, независимо от того, что вот она не имела никакого достатка. О чем это говорит? Чистота внешняя говорит, естественно, о высокой чистоте духовной.
Умерла блаженная Любовь 21 февраля 1921 года. В этот день церковь и празднует ее память. За более чем 60 лет своей жизни она помогла многим рязанцам. Не оставляет она попечения о людях и после смерти. Известны случаи исцеления по молитвам святой не только в нашем городе, но также в Нижнем Новгороде, Москве, Костроме. Часовня на Скорбящинском кладбище, которая построена на могиле святой, привела в порядок паломница с Украины. В начале 90-х годов ей явилась блаженная Любовь Рязанская и помогла излечиться от тяжелого заболевания.
Чудеса случаются, но в основном, я думаю, что все-таки это больше такие моменты на веру людей. Вот. И многие люди не говорят об этом, потому что это нечто такое интимное, собственное, такое вот сокровенное. Да? Ну, например, вот яркий показатель, да, того, насколько вот Любовь Рязанская участвует в нашей жизни. Я когда только начал здесь служить, мне удивило, когда представитель Александрийской церкви, митрополит, не скажу сейчас его имя, при Московском патриархате, да, вот он приезжает сюда постоянно, каждый год, он прикладывается, возит делегации паломников оттуда из Александрии сюда, то есть из Египта, то есть заказал здесь икону Любови Рязанской, увез туда. То есть, да, даже вот православные других народов и то почитают Любовь Рязанскую. Это, конечно, о чем-то говорит.
Подвиг юродства, который приняла на себя блаженная Любовь Рязанская, считается одним из самых тяжелых. Но вера в милость и силу Бога, которая горела в ее сердце, кротость и смирение перед Божьей волей помогли святой справиться со всеми скорбями, которые посылал ей Господь. Ее жизнь – пример для всех верующих, что даже в самых тяжелых испытаниях не нужно роптать, а с твердой верой обращаться с молитвой к Богу. И Он обязательно пошлет душевный покой и утешение.
3 октября на территории 8-й государственной клинической больницы была облагорожена аллея жизни, посвященная нерожденным малышам и детям, матери которых отказались от аборта. У больничной часовни, где еще 2 года назад были высажены первые саженцы, в начале мероприятия был совершен благодарственный молебен, после чего все желающие смогли сами поучаствовать в облагораживании аллеи. На мероприятии были приглашены мамы, некогда решившиеся на аборт, но благодаря сотрудникам клиники, изменившие свое мнение. Присутствовали также пациентки и медработники больницы. Врачи надеются, что, обращая внимание на аллею сохраненных жизней, многие женщины, которые сегодня решились на аборт, также изменят свое решение. Мероприятие проводилось уже по сложившейся за последние годы традиции. Вначале на улице перед часовней, освященной некогда в честь иконы Богородицы Млекопитательница, был совершен молебен. К участию в нем были приглашены не только пациентки и лечебницы, но и мамы, сохранившие жизни своим малышам. На праздник они пришли вместе со своими детьми.
Я хочу поблагодарить мам, которые все-таки нашли в себе силы. Без их труда, без их терпения, без их любви нет и не может быть продолжения рода человечества. Спасибо вам огромное.
В реализации мероприятия особую помощь оказали сотрудники благотворительного фонда помощи детям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мы вместе», с которым больница ведет плодотворную работу уже несколько месяцев. Именно благодаря участию фонда на территории учреждения была облагорожена аллея жизни.
Я думаю, что люди должны знать, что аборт – это убийство собственного дитя, и мы хотим докричаться, достучаться, чтобы перестали это делать. Вот. Плюс мы привлекаем, скажем так, вот, людей таким образом этой акции.
Как правило, большинство женщин прерывают беременность в состоянии депрессии. Аборт кажется единственным выходом из сложившейся ситуации. И первоначально, когда проблема легко решается, может даже возникнуть чувство облегчения. Но в дальнейшем женщине приходится сталкиваться с совершенно иными ощущениями. Искусственное прерывание беременности или аборт – единственная медицинская операция, целью которой является не излечение от болезни, а прекращение вновь возникшей жизни. При этом последствия аборта для здоровья матери оказываются крайне разрушительными.
Последствия аборта входят в 5 причин гибели женщин от причин, связанных с беременностью. Поэтому, конечно, он должен быть изжит. Я не рассматриваю духовную составляющую, я врач. Но 60-80% осложнений, если все вообще мы возьмем, несет в себе каждый хирургический аборт.
По окончании молебна главный врач 8-й городской клинической больницы Александр Миров лично принял участие в облагораживании аллеи жизни. К нему присоединились и сами мамы с детьми. Малыши так активно старались помочь, что вся высадка многолетних растений прошла за несколько минут. Когда все работы были завершены, всем мальчикам и девочкам организаторы праздника раздали воздушные шарики, которые под дружные возгласы «Ура!» и аплодисменты были отпущены в небо. Вечно зеленые многолетние кустарники были посажены в память о спасенных детях, матери которых отказались от аборта. Жизнь – длинная история, и у каждого она имеет совершенно конкретное начало. Вот уже несколько десятилетий биологи разных стран мира единодушны. Точка отсчета – момент оплодотворения, слияние отцовской и материнской половых клеток. Поэтому основной факт прост – жизнь начинается не при рождении, а при зачатии. На протяжении всей истории человеческой цивилизации искусственный аборт не квалифицировался иначе, как человекоубийство. Всеми религиями мира он рассматривается как преднамеренное лишение человека жизни.
Господь сотворил человека как любимое творение свое по образу и подобию своему. Он воплотил все свои мысли и мечты в своем творении, в человеке. Человек – это образ Божий, когда в особенности тогда, когда он понимает это, тогда, когда он освящается благодатью Божией, тогда, когда удаляется зло и стремится к доброму, тогда человек действительно истинно сын Божий и дочь.
Проведением молебна и высадкой кустарников мероприятие не закончилось. В актовом зале больницы усилиями фонда «Мы вместе» был организован праздник. Провести его помогли давние друзья благотворительной организации,
учащиеся 10-й коррекционной школы города.
Знала, где ты места расступаешься, и как древний нам сказ говорит. С неба чудо лампада спускается, неземной, свет небесный горит. Сердце каждое свету раскроется, надо только без страха дойти. Божьей правде душа успокоит, если все одолеешь.
По природе своей женщина призвана быть матерью. Способность вырастить в себе новую жизнь дает полноту и ценность женской душе. Даже если на уровне рассудка она считает аборт неизбежным и допустимым, на подсознательном уровне он всегда воспринимается как насилие над собственным телом и ребенком, провоцируя развитие внутреннего психологического конфликта. Именно по этим причинам в 8-й клинической больнице с женщинами, решившими пойти на аборт, сотрудники учреждения, опытные психологи ведут беседы, пытаются выяснить основную причину такого решения, оказывая помощь, причем не только моральную.
Что видит женщина? Женщина видит только черное. Я старая, у меня не будет денег, меня бросит там муж, от меня все уйдут, отвернутся, родители выгонят из дома. Мы предлагаем другую часть, да, что может быть хорошего, позитивного, положительного. И вот на этом положительном в основном строим дальше наши консультации, может быть, 2-3, вообще обязательно 2, но мы можем встречаться много.
Психологическая работа, которая ведется сегодня в больнице, в первую очередь направлена на объяснение женщинам, что аборт несет непоправимый вред как телесному здоровью, так и душевному. Большинство женщин, кто смог осознать значение рождения ребенка и принять чудо материнства, живут счастливо, ведь рядом с ними их малыш, который может всегда обнять, подарить свое тепло и просто сказать лишь одно слово «мама», делая этим жизнь женщины прекрасней.
Решили вот оставить. Поговорили, оставили, кажется, маленького. С мужем поговорил тоже, главврач говорил с мужем. Муж сюда приезжал. Вот оставили. Как говорится, с Божьей помощью, ну, теперь растим этого маленького. Как говорится, спасибо врачам, спасибо этой больнице, что у нас вот такая радость осталась.
Один из литературных героев Достоевского говорил, что если для создания рая на земле потребуется всего одна слезинка невинного младенца, всего одна слезинка, уже и тогда ему не нужно будет такого рая. Он был прав, потому что невозможно построить собственное счастье и благополучие на чьих-то слезах, страдании и горе. При аборте речь идет уже не о слезинках, но о кровинках, о родных, маленьких детях. Если родители ждут ребенка, то на каком бы сроке ни протекала беременность, для родителей это уже их малыш. Он может быть еще очень маленьким, меньше рисового зернышка, но уже очень и очень желанным. А если случилось так, что женщина оказалась в ситуации незапланированной беременности, прежде всего надо просто подумать сердцем. Ведь отказавшись принять новую жизнь, другого шанса встретиться с этим ребенком уже никогда не будет.
8 октября Православная Церковь будет вспоминать одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца. Основатель нескольких монастырей, известный духовный и исторический деятель, великий подвижник, всем этим прославился игумен земли русской. Его имя связано также и с Рязанью. Согласно историческим данным, именно преподобный Сергий Радонежский примирил двух воинствующих русских правителей, московского князя Дмитрия Донского и рязанского князя Олега. В память об этом событии, а также к 700-летнему юбилею святого подвижника в нашем городе будет установлен памятник преподобному Сергию, который будет находиться на территории Свято-Троицкого мужского монастыря.
Свято-Троицкий мужской монастырь встречает всех гостей нашего города, приезжающих со стороны Москвы. В этом есть определенный символизм, ведь именно в этой обители в 1386 году останавливался преподобный Сергий Радонежский, когда приезжал в Рязань для примирения двух князей – московского Дмитрия Донского и рязанского князя Олега. Конфликт правителей произошел из-за соперничества княжеств за звание столицы русского государства, и ни один из князей не хотел уступить первенство другому.
Ну, борьба не борьба, но соперничество, естественно, было между князьями. Каждый защищал свой удел, каждый защищал свое княжество, как бы свое государство. Вот. И, естественно, каждому хотелось быть в роли объединителя Руси. Потому что все понимали, что Руси надо объединяться и противостоять всем внешним врагам. Когда все вместе княжества в едином государстве, как это позже были, то будет и мощное государство. Действительно, вот такой вот подход такая практика, можно сказать, она дала результаты.
Учитывая историческую ситуацию на Руси в XIV веке, борьбу с татаро-монгольским игом, многочисленные княжеские междоусобицы лишь ослабляли русское государство. Преподобный Сергий Радонежский это прекрасно понимал, поэтому в 1386 году отправился в Рязань, чтобы уговорить князя Олега смириться и вступить в союз с Дмитрием Донским.
Олег Рязанский его принял, они разговаривали, и, выслушав благоуветливые словеса, как по-славянски звучит, преподобного Сергия, суровое сердце князя, воина Олега Рязанского мягчилось, и он пошел на союз с Москвой. Вот. Войска отступили, даже так, войска были уже воскресенцы. Княжество было большое, Рязанское, весьма значимое тогда на Руси.
Именно это важное историческое событие, восстановление мира между двумя противоборствующими князьями, было принято за основу скульптурной композиции, которая появится на территории Троицкого монастыря в будущем году. Дело в том, что 2014 год юбилейный для преподобного Сергия Радонежского. Православная церковь будет праздновать 700-летие со дня рождения игумена земли русской.
Мы обсуждали проекты на епархиальном совете расширенном, владыка смотрел, и как бы голосование вот определились на скульптора Чернявского. Композиция предлагается из трех как бы памятников. Сам преподобный Сергий с предстоящим, так скажем, благоверным князь Дмитрием Донским и Олегом Рязанским, чтобы эта идея единства русского народа, идея национального самосознания, патриотизма тоже была и в этом памятнике.
20 сентября состоялось выездное заседание Рязанского православного исторического общества, на котором были выбраны три возможных места установки памятника преподобному Сергию. Выбор был непростой. Архитектурная композиция должна хорошо просматриваться со стороны Московского шоссе и не теряться среди окружающих ее зданий.
Много было вариантов. Был один вариант, первый, я так предполагал, вот здесь. Но фон не очень хороший, автосалон, высотка, это завод автоаппаратуры. Он не будет смотреться. Хотя тут будет обозреваем, не больше обозреваем для горожан. Второй вариант, вот здесь вот на видном месте тоже, на углу монастыря. Там заправка, но зато выше еще место, тоже обозреваемость большая. Но чуть-чуть заправка заслоняет приезжающих со стороны Москвы гостей. И третий вариант. Здесь наилучшее как бы место на фоне тополя. Вот как доминант вот этой архитектуры, здание завода автоаппаратуры, административное здание, оно как бы погашаться с высотой этого тополя. Памятник будет смотреть на часовню, на храм.
Скульптурную композицию планируется изготовить из бронзы, одного из наиболее долговечных материалов. Высотой она будет в 2,5 человеческих роста. К моменту открытия памятника в будущем году в монастыре планируется завершить еще ряд восстановительных работ. Обитель была возвращена церкви в 1995 году, но разрушения, нанесенные ей за годы советской власти, были так велики, что восстановление продолжается до сих пор.
Монастырь как визитная карточка Рязань, если Кремль как-то внутри города, а тут прям при въезде, конечно, хочется его благоустроить, предполагается колокольню строить, достроить. Первый ярус сохранился, все остальные ярусы снесены. Вот. И Сергиевский храм был украсить, внешняя отделка и плюс золотые купола. Тоже помогать будут спонсоры. Кто желает помочь, будем рады, есть пожертвования. Вот, с миру по нитке, всем миром.
Отец Андрей говорит, что в любом, даже самом простом деле, братья монастыря чувствуют молитвенную помощь и заступничество преподобного Сергия Радонежского. Однажды во время крестного хода люди даже видели в небе явление святого игумена.
Человек 20-30, все вместе, никакого там, видите, экзальтированности, что-то такое, спокойный, мирный крестный ход такой, вот, молитвенный. Вот. А вот видели многие, то четче, то ярче. Вот. Такой был как бы, поддержка со стороны преподобного Сергия. Ну, прибавлять у нас что-то запрещается, избави Боже, или что-то выдумывать, тем более, какие-то легенды, сказки. Вот. Так что хочется верить лично. Это было. Хочется верить.
Роль, которую преподобный Сергий Радонежский играл, и сейчас играет в духовной жизни нашей страны, трудно переоценить. Его мудрые шаги по объединению русских земель вокруг Московского княжества принесли важные плоды, которые значимы до сих пор.
Само православие стало государственно образующей религией, которая миром приходила на просторы Сибири, на просторы других земель. И идея православия, которые семена православия, которые сели, дали обильные плоды и в виде духовности, и в виде великого государства, назвали Великая Россия.
Пройдет всего год, и на этом месте появится памятник игумену земли русской, как напоминание всем нам, что православная вера – главное связующее звено народного самосознания. На ней многие века держалась и до сих пор держится наша страна. Вере в Бога, в молитве и единстве заключена главная сила русского народа, которую нам нужно сохранить.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас, что вы были с нами сегодня, и увидимся ровно через неделю. До свидания.